Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз дивляться нас, ми вітаємо вас в програмі «Запитання і відповіді». З нами, як завжди, Олексій Анатолійович Волченко. Олексій Анатолійович, ми вітаємо вас.
Добрий день.
Хоже, ми вже маємо перший телефонний дзвінок від Василія. Василій, ми вітаємо вас. Ви в прямому ефірі. Ми слухаємо вас.
Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Вопрос. Христос воскрес?
Воістину воскрес.
Тогда задам вам вопрос. Вот часто мы слышим через светлое радио слова к Богу. Мы приходим, приступаем к престолу, молимся в молитве, в хвале. Вопрос, к какому престолу и как к нему прийти? Как его найти, этот престол? Праведностью, через Евхаристию, делами. Где его искать? Что это за престол? Объясните.
Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Очень интересный вопрос. Я думаю, что это воля. Воля. То есть, вы знаете, мы признаем Иисуса Христа Господом, Господином. И если мы признаем Его Господом, Господином, то есть престол это, мы понимаем, что это место власти, владычества, да? То есть, если для нас Господь на престоле, то тогда мы рабы для Него, да? Как вот Павел говорит, раб Господа Иисуса Христа. То есть вот если Он для нас на престоле, понимаете, в чем дело? Вот тогда мы рабы. А если Он для нас, знаете, ну, может быть, на престоле, и мы свой престол рядом поставили, то мы сами себе господа. И поэтому, когда мы приходим к престолу, это значит, что мы рабы Божьи, что Он Господин. И вот тогда мы входим в Царство Божие, которое незаметным образом внутри нас есть. Что такое Царство Божье внутри нас? Это тогда, когда внутри нас Бог есть Царь. Царство Божье по определению, это значит внутри нас Бог есть Царь. То есть я сокрушаю волю свою пред Его волею. Как Иисус в Иоанна 5:30, не ищу моей воли, но ищу воли пославшего меня Отца. Точно так же и я сокрушаю свою волю перед волей Бога, и тогда я возле престола. А если я не сокрушаю свою волю, я сам себе господин, то я сам себе на престоле сижу, а и не знаю, где Господь. Вот таким образом Царство Божие незаметным образом внутрь нас есть.
Дякуємо, Василі, за ваше питання. Дякуємо, Олексій Анатолійович, за відповідь. А ми маємо ще один телефонний дзвінок від Олега з Хмельниччини. Олег, ми слухаємо вас. Ви в прямому ефірі.
Алілуя, слава Господу Богу нашому. Я хочу задати питання, хай Господь благословить вас, звідти відлідався мудрість. Дивіться, в Слові Божому написано, всякий чоловік лжив, Бог правдив. І ще написано, що лукаве серце чоловіка і крайне спорчено. Ну, Господь сказав в Слові своєму, я святий, ви будьте святі. Як може чоловік з таким серцем, з таким, таким бути святим? Или это говорится для верующих и для неверующих? Как понять? Спасибо за видео. Дякую.
Спасибо за вопрос. То есть, как быть святым, как Бог? Или как быть совершенным, как Бог? Да, получается? Вот. Как это вообще возможно, если всякий человек лжив? Значит, смотрите, рожденное по плоти – это плоть, рожденное от Духа – это Дух. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом, а плоть и кровь Царство Божие не наследуют. Итак, что мы имеем внутри себя? Каждый верующий человек имеет, и неверующий, имеет внутри себя что-то от Бога, Божье, да, что-то, а что-то от плоти, от дьявола, от сатаны. И внутри нас плоть духу противится, по Галатам 5:17. И получается, что когда мы принимаем Иисуса Христа Господом и Спасителем, то вот эта духовная часть наша активизируется. Бог дает нам силы Духа Святого победить самого себя плотского. Вот этот плотский человек, он всегда лжив. Плотский человек, он греховен. Плотский человек – это сердце человека, которое хитрое и лукавое. Всех животных, даже лисицы, не такие хитрые и лукавые, как человек. Да? Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Это плотское. Вот. А духовное – это все, что от Бога. Это все, что Божье. Это все, что Бог в нас вложил, вот в думу, дыхание жизни. И когда мы принимаем Иисуса Христа Господом, то тогда этот Дух оживотворяет внутри нас, дает нам силы жить, дает нам жизнь. И вот, вот тогда мы начинаем жить Духом. И Бог дает нам силу Духа Святого победить самого себя плотского, вот этого лживого, вот этого греховного, вот этого лукавого, когда мы становимся на стороне, на сторону Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя. Поэтому Павел говорит, я все почитаю за ссор и за мусор ради познания Господа Иисуса Христа, и чтобы изобразился в нас Господь, или что... Христос в нас, упование славы, да, чтобы вот как раз найти эту волю Божию, по которой мы только что говорили. Потому что Иисус сказал, не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Вот эту волю, это и есть тогда, когда ты перешел в Царство Божие, где уже Бог формирует твои мысли, твою волю, твою позицию, твою жизнь, твои поступки, твои ценности, да, Филиппийцам 2:13, он вкладывает в наше сердце хотение и действие по своей благой и угодной и совершенной воле, по своему благоволению. Тогда мы живем волей Божией. Вот тогда мы святы. Что такое святые? Святые – это отделенные. То есть мы внутри самого себя отделили себя для Бога, а отделили себя от греховного и отделили себя для Бога духовного. Понимаете, вот такая ситуация. Я понимаю, что это сложно, но мы должны понять, каждый человек, он двоичен, он одновременно плотян и одновременно он духовен. И Павел в 8 главе нам, Римлянам, говорит о том, что, чтобы мы не поступали по плоти, а поступали по Духу, вот, и что помышления плотские, они суть смерти, помышления духовные, жизнь и мир. Значит, помышления плотские – это то, что всякий человек лжив, верен только Господь, вот. А помышления духовные – это тогда, когда уже не я живу, а Христос во мне живет. Уже не моя воля, а Божья воля. Это уже когда я сораспялся со Христом, и уже не я говорю, а Христос говорит во мне или делает, или поступает. А я просто умер. Вот этот плотский, я сораспялся со Христом. Итак, мы должны понимать, что внутри нас всегда борьба. Всегда. Ну, всегда. Это жуткое напряжение. Это не 380 вольт. Это какие-то, не знаю, огромные напряжения внутри каждого человека. И внутри каждого человека идет эта огромная борьба. Почему Иисус и сказал, Царство Божие с усилием берется. И вот это усилие мы должны применять постоянно, чтобы победить самого себя. Потому что у нас мир, вот, который вокруг нас, он нас искушает. Вот. И нам каждый раз надо принимать решение, пойти, не пойти, сказать, не сказать, посмотреть, почитать, помолиться, не помолиться, ответить, не ответить и так далее. У нас куча решений, которые мы принимаем. Кто-то там высчитывал, какие-то ученые, что-то там 250 решений в минуту мы делаем, я не знаю. Ну, я не очень уверен, что это так, но я понимаю, что мы какой-то внутри, вот этот генератор, который мы должны побеждать самого себя плотского. Итак, плотский человек всегда лжив, всегда лжив. И сердце человеческое, плотское, всегда лукавое, хитрое, более всего. А духовный человек – это Христос на самом деле, потому что праведность наша – это Христос в нас. Это тогда, когда мы действительно смирили свою волю перед волей Иисуса Христа. Тогда, когда Царство Божие внутри нас. Тогда, когда Бог – царь моїх желаний і моєї волі.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, за пояснення. Дякуємо вам, дорогі радіослухачі, за ваші питання, завдяки яким ми разом розмірковуємо і приходимо до розуміння волі Божої, відкритої нам в Біблії. Ми отримали ще одне питання у вигляді допису від нашого слухача сьогодні. Питання наступне. Слава Богу! Наприклад, якщо у людини хвороба розсіяний склероз, то це випробування? Він згрішив чи його батьки? Чи це просто фізичні вади? З медичної точки зору це автоімунне захворювання, но щодо лікування медицина слабенька поки що сьогодні. Як на це можна подивитися згідно Біблії? Олексій Анатолійович, будь ласка.
Спасибо большое за вопрос. Это очень интересный вопрос. Мы многого не понимаем, но мы знаем, что все происходит в воле Божьей. Исайя 45:7 говорит: «Господь, я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». То есть во всем воля Божья. Случайности не бывает. Ни с болезнями, ни с войнами, ни с судьбой, ни с еще с чем-то, с семьей и так далее. Случайности не бывает. Все в воле Божьей. Давайте тогда поймем, откуда же эти болезни, как это, вот, ну, какая-то болезнь, да? Что делать? Давайте мы прочитаем Иова 33:14. Написано: «Бог говорит однажды, а если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. И тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление». То есть Бог говорит не один раз человеку, и как угодно он говорит, через обстоятельства, или во сне, или в видении, или через других людей. Бог говорит нам. И дальше написано: «Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость». Чтобы... То есть Бог говорит, что не делай этого, не ходи туда, не поступай так, чтобы удалить у человека гордость. «Чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом». То есть чтобы спасти человека, чтобы он не умер. И Бог говорит через, еще раз говорю, сновидение, через обстоятельства, через видение, через людей, через пророчество, через церкви, через что угодно. Он говорит каждому человеку, чтобы спасти его. Но если человек не слышит, 19 стих, «И тогда он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих». То есть смотрите, как интересно. Бог говорит много раз. Говорит однажды, второй раз, третий раз к тебе, чтобы спасти тебя. Но если ты не слышишь, вразумляется тогда болезнью на ложе своем, жестокую болью, и жизнь его отвращается от хлеба, душа от любимой пищи, плоть на нем пропадает так, что не видно, и показываются кости, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, к смерти. Так что лучше, чтобы он погиб, или Бог дает ему такую страшную болезнь, чтобы спасти этого человека? И дальше написано: если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, идет речь об Иисусе Христе. Если есть Иисус Христос, если ты примешь Иисуса Христа, который откроет тебе прямой путь, потому что Иисус есть путь истинной жизни, и тогда Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Помните, да, что Иисус Христос принес жертву умилостивления за всех нас? И тогда тело сделается его свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и Бог милостив к нему. С радостью взирает на лицо и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я, и не воздано мне». Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Да? То есть это человек тогда, когда прошел эти испытания. И вот все это, все вот эти болезни делает Бог два или три раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живым. Видите, как интересно? Так что бы вы выбрали? Сразу умереть или все-таки поболеть и в этой болезни воззвать Господу, и Господь исцелит, освободит, благословит и возвратит тебе радость спасения и просветит его светом живых? Что бы вы выбрали? То есть, вы понимаете, это все не просто так. Мы должны принимать вот все, что происходит с нами, с благодарением, да? У нас даже написано, что 1 Фессалоникийцам 5:16-18: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, и за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе». Понимаете? То есть Бог все во всем. И во всем воля Божия. Во всем. Не бывает что-то случайного. Не бывает, что Бог что-то не доглядел или не досмотрел. Давайте еще прочитаем «Плач Иеремии», 3 глава, 31 стих. Написано: «Ибо не навек оставляет Господь. Он послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Да, Бог не хочет, чтобы мы болели. Бог любит нас, как нас, своих детей. Написано: «Кто жалеет розги свои, тот не любит сына». Да, то есть он не по изволению сердца своего розгой наказывает. «И разве не видит Господь, когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человеку перед лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? И кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий, всякий сетует на грехи свои?» То есть мы видим, что хочешь, не хочешь, но все в любом случае воле Божией. Разве может быть что-то, что не Господь повелел бы? Это невозможно. Везде воля Божия, все Бог контролирует. И просто мы должны понимать, что есть определенные законы, которые Господь определил. И еще раз говорю, если Он наказывает, Он не радуется тому, что вы болеете. Он наказывает для нашего спасения. И также написано в Иеремии 12 главе 6 стиха: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, и бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Ну, нету таких людей, которых не наказывал бы Бог. Нету. «Если же вы остаетесь без наказания, которое всем общее, ну для всех это наказание, то вы не законные дети, не сыны. И при том, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить вечно? Те наказывали нас по произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его жизни вечной. И всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученными через него, доставляет мирный плод праведности». Поэтому, вы знаете, есть книга Иова. Она для страданий, вот для понимания страданий. Это сложная книга, она не так однозначна, да, если согрешил, то виноват. Нельзя так тоже однозначно подходить к этому, потому что грехи, они бывают разные. Бывает просто гордость. Бывает превозношение, бывает самоправедность, бывает обида, бывает ненависть, бывает что угодно. Поэтому, вы знаете, нету вот такой однозначности. Но есть много конкретных примеров, которые показывают нам, что через страдания мы учимся. Давид говорил в Псалме 118:67: «Прежде страдания моего я заблуждался, а нынче слово Твое храню. И благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». То есть прежде страданий мы заблуждаемся. Мы заблуждаемся. И Павел говорил, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Когда плоть сытости, когда плоть в покое, она не ищет Бога, она не ищет истины, она теряет веру. И Господь говорил: когда вы будете в покое, вы оставите меня. Вы оставите, Бог знает это. И поэтому Петр пишет, 1 Петра 4:1: «И как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить». Страдающий плотью. Понимаете как? Вот, ну да, больной, но вот заболел. Но страдающий этой болячкой, он не согрешит, как вор, или как прелюбодей, или как убийца. Бог сохранил его этой болезнью от греха. Мы же не знаем, почему и как, и откуда это все, и какие последствия. Поэтому, возлюбленные, огненного искушения, для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, и до явления славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Поэтому просто мы не знаем. Мы не знаем своего будущего, и мы не можем осознавать себя, когда мы находимся, допустим, или в болезни, или еще в чем-то. Это только вот когда уже Иов в 42 главе, 5 стихе сказал, что «я раскаиваюсь в прахе и пепле» от того, что он осознал, что Бог всегда прав. Бог всегда прав. И все, что происходит с нами, а если все происходит по воле Божьей, а Бог всегда прав, то наша позиция должна быть смириться. За все благодарить, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Это значит принимать наказание. Если не принимаем наказание, то есть это мы ропщем на людей, на Бога, почему я больной, почему там, куда Бог смотрит, почему там это, почему это. Это значит, мы не принимаем наказание. И тогда мы будем болеть, долго будем болеть, пока не образумимся, пока, как Иов, мы не скажем, кто я такой, помрачающий провидение. Поэтому, если есть болезни, то не надо говорить «почему», а надо говорить «для чего». Есть это для чего-то, это время, через которое Господь вам что-то говорит и чему-то вас учит, чтобы вы нашли его внутри самого себя. Не снаружи, а внутри самого себя. І ви тоді отримаєте свободу.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, за пояснення. Дякуємо вам, дорогі радіослухачі, за ваше питання. Ось я слухав і зрозумів, що хвороба може бути якби деяким інструментом дисциплінарним в житті людини. Можливо, це більш для людей, які дорослі. А ось виникає питання, якщо людина народилася вже з хворобою серйозною, і читаючи питання нашого слухача, я згадав цю ситуацію, хотілося б зачитати це, Іван Евангелії від Івана, 9 розділ. А коли Ісус проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження. Можливо, це може бути якась інша хвороба у дитини, яка народилася в сім'ї, і для батьків це велике випробування, складність. І спитали його учні, говорячи, учителю, хто згрішив? Чи він сам, чи батьки його, що сліпим народився? Ісус відповів, не згрішив ані він, ні батьки його, а щоб діла Божі з'явилися на ньому. Олексій Анатолійович, якщо ось хтось стикається з таким, з такою ситуацією, коли народилася дитинка і має дуже складну хворобу, чи можемо ми, використовуючи чи цей текст, пояснити ось таку трудність в житті сім'ї?
Спасибо. Большой такой вопрос и важный такой вопрос. Ну, Иисус ответил, чтобы на нем явились дела Божьи, да, или слава Божья проявилась. Вы знаете, вот интересный у нас такой планетарный пример есть, Ник Вуйчич. Да, вот он родился без ног и без рук. И каким-то чудом на нем явилась слава Божья. И я помню, когда я смотрел там какой-то семинар, и Ник Вуйчич его поставили на стол, как тумбочку. И он с такой радостной улыбкой рассказывает о славе Божией и говорит, радуйтесь, еще раз радуйтесь. И он там как-то наставлял людей, а в зале сидят люди с руками, с ногами, они все такие мрачные, сумрачные. А Ник Вуйчич вот так вот без рук, без ног, он их воодушевлял и проповедовал им радость. Да, то есть мы видим, каким-то образом слава Божья явилась. Я думаю, что вот именно по этому поводу и слава Божья проявляется как и с этими людьми, так и с родителями этих людей, которые вот родились, дети, если с какими-то там недостатками, потому что в любом случае появляются какие-то те вещи, которых не хватало в человеке. Терпения, там, любви, нежности. Вот как чего-то не хватало. И именно благодаря тому, что вот эти дети, они вот такие, да, то обстоятельства заставляли таким образом, чтобы формировать в себе то, что тебе не доставало. Бог хочет, чтобы мы предстали перед Ним чистыми и непорочными перед Ним в любви. И через мир, что такое мир? Мир — это искушение, и мы должны победить самого себя в этих искушениях для того, чтобы предстать перед Богом чистыми и непорочными в любви. Бог дает нам эти испытания, и каждый проходит эти испытания. И вы знаете, я тоже вот вспомнил, когда-то там завозил приемник на Петропавловскую Борщаговку, и там женщина была инвалид, то есть в коляске. И она лежала на постели, сверху штанга, ей надо подтянуться, рядом унитаз стоит, ну, короче, вот такое все. А я ж такой с руками, с ногами. И я какой-то сумрачный, какой-то мрачный, что там времени нету, не хватает что-то вот такое всего. А в ней светилось счастье, в ней светилась радость, в ней светилась вера, в ней светился Христос. И при том, при всем, она просто не может сама встать. Ей, чтобы встать, нужно подтянуться руками об эту штангу и потом как-то себя спустить невероятным образом с постели. Вы понимаете, я посмотрел, что в этих глазах больше радости, чем у меня, или больше веры, чем у меня, больше счастья, света. поэтому... А вот это аж самое главное. Мы туда ничего не возьмем земного. Плоть и кровь Царства Божия не наследуют. И тление не наследует ни тление. Мы туда возьмем сердце, состояние, вот эту радость. Радость Господи, веру. Праведный верой жив будет. А кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. И поэтому, вы знаете, это удивительно. Можно быть здоровым и несчастным, а можно быть инвалидом и светиться, светиться счастьем, светиться верой, светиться Христом и быть счастливым. Поэтому не надо думать меркою плоти, а надо смотреть меркою Христа. Где ком светится счастье, вот тот и прав. Прав тот, кто счастлив. Кто не счастлив, тот не может быть правым, потому что Господь говорит, что чтобы мы служили Господу с радостью и с весельем. И Он говорит, проклянуй вас, если вы не будете служить мне с весельем сердца. Да, и поэтому прав тот, кто счастлив. Независимо от того, какое его социальное положение в этом мире, какое его здоровье, где он живет и как он находится, инвалид он или не инвалид. Все зависит от счастья. И вот, кстати, Нік Вуйчич этому примеру. В нем светится счастье.
Дякуємо, Олексій Анатолійович. Ми отримали допис від нашого радіослухача. Він приводить в приклад деякі деталі життя Ніка Вуйчича. Колись він ділився своїм свідоцтвом, що ось свій час, коли він переживав ось недостаток, брак своїх кінцівок, то він хотів закінчити життя самогубством, але потім він передумав. І слухач пише дякувати Богу, що він живе. І дійсно, ми знову і знову переконуємось, дорогі радіослухачі, що тим, хто любить Бога, тим, хто покликаний за його настановою, все діє на добро. Чи ця хвороба – це інструмент для дисципліни, чи ця хвороба для Божої слави допущена якимось незрозумілим нас чином, Бог завжди бажає нам добра. Ну, ми маємо ще одне питання, достатньо складне, на мій погляд. Давайте спробуємо знайти на нього відповідь. Питання наступне. Почему написано в Біблії, що злой дух від Господа? Олексій Анатолійович, будь ласка, прокоментуйте.
Спасибо большое за вопрос. Давайте, наверное, прочитаем. Это 1 Царь, 16 глава, 14 стих. «А от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саулову ему, вот злой дух от Бога возмущает тебя». Смотрите, как интересно. Надо читать весь стих, да? Потому что начало такое. «А от Саула отступил дух Господень, и, можно вставить, и поэтому возмущал его злой дух от Господа». То есть от Саула отступил дух Господень, и поэтому, именно поэтому, потому что отступил от Саула дух Господень, именно поэтому возмущал его злой дух от Господа. И вот тут вот мы можем порассуждать. Первое. На Сауле действительно был дух Божий после помазания его на царство Самуилом. Помните, там и Саул в пророках и так далее. То есть на нем был дух Божий. Но Саул согрешил и ослушался воли Божьей. Мы не будем сейчас рассуждать, какая это ситуация, но Саул согрешил. Когда Саул согрешил, то тогда его оставил Дух Святый. Или лучше так сказать, что Саул своим грехом прогнал Духа Святого из себя. Или Саул своим грехом призвал Духа Нечистого в самого себя. Да? То есть святое же место пусто не бывает. И вот в Евангелии от Матфея написано в 12 главе 43 стих. «Когда дух нечистый выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. И тогда говорит, возвращусь в дом, откуда я вышел». То есть, смотрите, когда Бог помазал через Самуила Саула в цари, на нем был дух Божий, помазание Божье было на нем, да? То есть и дух нечистый вышел из Саула, соответственно, потому что он был помазан Духом Святым. Но когда Саул начал грешить или ходить своей волею, не слушал воли Божией, а начал ходить своей волею, то тогда, конечно, дух нечистый говорит, возвращусь в дом свой и посмотрю, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым. То есть не было Духа Святого в Сауле тогда, когда он проявлял свою собственную волю и не ходил волею Божией. И тогда берет еще с собой 7 других духов, злейших себя, и войдя, живут там. И бывает для человека такого последнего хуже первого. Так и будет с этим злым родом. То есть получается, что дух нечистый входит в человека тогда, когда человек прогоняет Духа Божьего, а прогоняет его своим грехом. Потому что грех ставит преграду между Богом и человеком. Вот. И поэтому человек своим грехом прогоняет Духа Святого и опять остается с духом нечистым. Понимаете, Бог есть свет. И если удалить свет, то будет тьма. Да? Читаем стих сначала. «От Саула отступил Дух Господень и возмущал поэтому его злой дух от Господа». То есть Саул выключил свет. Наступила тьма. Ну, так Бог определил. Выключи свет, будет тьма. Выключи тепло, будет холодно. Убери мудрость, будет глупость. И так далее, да? То есть, ну, так Бог определил. Если нету Бога, то есть нечистый дух. Отвергаешь, если ты отвергаешь волю Божию, ты получаешь духа нечистого. И это от Бога. Это закон. И это закон, который Бог определил. Если бы ты не нарушал бы закон, не нарушал волю Божию, то не было бы на тебе духа нечистого. Исайя 45:12 написано: «Я создал землю, сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли в небеса, и всему воинству я дал закон». То есть все подчинено закону. Ну, все. Каждая пылиночка вселенной, она подчинена закону. Ну, каждый. Вот, ну, все подчинено закону. Да, то есть вот есть закон фотосинтеза, допустим. Вот зелень растет. Вот она по этому закону растет. Это Бог определил. Или закон гравитации. Все предметы падают на землю. Ну, все предметы падают на землю. Потому что Бог определил, это закон. И точно так же есть законы духовные. Законы, которые Господь определил. Вот, допустим, Второзаконие 28:1-2. «Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего и тщательно исполнять все заповеди, которые заповедуют тебе сегодня, Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Это закон. Если ты смиряешь себя перед волей Божией, то ты под благословением. И наоборот, Второзаконие 28:15. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Итак, что мы видим? Бог определил закон. Если мы смиряем себя перед волей Божией, то будет благословение от Бога. Бог может Духом Святым благословить тебя изнутри. И наоборот, если ты живешь своей волею и не смиряешь себя перед волею Божью, ну тогда ты живешь под духом нечистым. Собственно говоря, это твоя воля. Твоя воля и дух нечистый равно. Да? То есть мы должны понимать, своя воля, человеческая, душевная, бесовская, это дух нечистый. Вот что такое своя воля. Своеволие – это нечистый дух. И поэтому в этом стихе от Саула отступил Дух Господень, и поэтому возмущал его злой дух от Господа. Только потому, что от него отступил Дух Господень. Потому что написано, что мы храм Духа Святого, и мы не свои. Мы сосуд, мы вместилище, мы не можем сами себе принадлежать. Мы или принадлежим сатане, или принадлежим Богу. Или мы водимся духом нечистым, или мы водимся духом святым. Мы сами себе не можем принадлежать. И тот, кто говорит, что он сам себе принадлежит или водится своей волей, это значит, он водится нечистым духом по определению. Это у нас написано Ефесянам 2 глава, что нас мертвых по преступлениям и грехам нашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. То есть каждый человек рождается мертвым. Почему? Потому что он живет по воле сатаны, по воле духа нечистого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Поэтому мы должны понимать этот стих, что если злой дух от Господа, это мы должны понимать, что Бог определил законы мироздания. То есть Он предложил нам Духа Своего Святого. Кто принимает Духа Святого через веру в Иисуса Христа, тот будет жить и будет иметь жизнь вечную и будет жить с Господом. Тот, кто отвергает Иисуса Христа, тот отвергает волю Божию, кто отвергает Духа Святого, тот, соответственно, живет под воздействием Духа Нечистого. Поэтому от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. То есть так определил Господь. Кто не имеет духа от Господа, тот имеет духа нечистого.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, за пояснення. Дякуємо вам, дорогі радіослухачі, за ваші питання. Саме завдяки вашим поштовхам ми ось разом маємо таке чудове спілкування, міркування, дослідження Біблії, знаходимо відповіді разом. Де Дух Господній, там свобода. Отже, дамо Духу Божому керувати своїм життям. А ми нагадуємо вам, що програма «Запитання і відповіді» проходить кожної середи і суботи після другої дня. Отже, будемо чекати на ваші дзвінки, ваші дописи і ваші питання. Долучайтеся, будь ласка.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою
radio@svitle.org.